Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мы не одна.
Иван Козловский и Украина.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині.
Певец родился на Киевщине, окончил Киевский музыкально-драматический институт, дебютировал на сцене в Полтаве, работал в оперном театре Харькова. Всегда охотно пел по-украински. Но украинского Козловского в России знают далеко не все. Сталкивать двух Козловских, украинского и русского, нелепо. Но поскольку речь идет о певце выдающемся, то любые подробности, относящиеся к его жизни, по меньшей мере любопытны. Тем более, если такие подробности проливают свет на природу таланта.
На автобусной станции, когда я спросила, как добраться до села Марьяновка, водитель пригородной маршрутки мгновенно отреагировал. «Хотите побывать на родине Козловского?» Позже мне попались на глаза слова самого Ивана Семеновича. «Я хочу поехать в Марьяновку. Там совсем другие люди. Она мне снится постоянно. С самого рождения. Наш маршрут – Москва, Киев, Марьяновка». О своей последней встрече с Иваном Семеновичем Козловским в Москве вспоминает Сергей Анастасьевич Гальченко.
Самое интересное то, что Иван Семенович во время нашей последней встречи, которая состоялась в ноябре 1983 года, меня спросил сам, а откуда вы знаете меня? Я вспомнил свое раннее детство, это были 50-е годы, глухое село на Киевщине, к нам провели радио, и я слушаю объявление, выступая народный артист Радянского Союза Иван Семенович Козловский. И тут я слышу песню, которой я был уже очарован в детстве от своих родителей, «Стоит гора высокая». И он сказал, и что вам понравилась эта песня? Я ему сказал, что это моя любимая песня, потому что я тоже имею тенор, и я тоже пою эту песню.
«Стоит гора высокая, попит ворою гад. Зеленый гай густесенький, не наче справ.
Скажите, как часто вы встречались? Вот вы говорите, что вы говорили с ним на украинском языке.
Естественно, на украинском. Никогда в нашем общении я не слышал от него русского языка. Без малейшего оттенка, без малейших акцентов человека, который постоянно пребывает в русскоязычной среде. Та последняя встреча была действительно дарована Богом в ноябре 1983 года. Наша встреча происходила один на один в квартире. Позже подошла Анастасия Семеновна, его сестра. В начале нашего разговора я как-то стеснялся записывать его. Но Иван Семенович спросил меня, а чему вы не записываете? А я ему кажу, та я маю прекрасну молоду пам'ять. А він каже, да ні, напевно, краще зафіксувати, щоб не спотворити текст.
рассказывает Роксана Никитична Скорульская, директор музея Николая Витальевича Лысенко в Киеве.
Иван Семенович был очень хорошо знаком и с моим дедом, с Михаилом Скорульским, композитором, ну, естественно, с бабушкой, певицей, но и с большой нежностью относился к маме, к балерине Наталье Михайловне Скорульской. И я получила такое теплое отношение к себе Ивана Семеновича уже как наследство. И был вот здесь, в музее Лысенко, поразивший меня, потрясший меня просто с его стороны жест. Уже почти был готов музей. И такие две наши дамы, тогда советские, без которых этот музей не был бы, в общем-то, тоже сделан. Это Галина Менжерес и, господи, вылетела, потом назову. Они ему показывали экспозицию. И они стояли возле хоровой деятельности Лысенко. И я вошла в зал. И вдруг Иван Семенович бросает этих высокопартийных и действительно уважаемых мною женщин и оборачивается, меня целует, обнимает. «Роксаночка, как там Налечка?» «Налечка – это мама Наталья Скорульская». То есть человек, для которого не существовало авторитетов вне человеческих отношений. Вот говорят, вот он пел перед Сталиным, вот он умел выслуживаться. Да, по-моему, он просто был хорошим дипломатом, скажем так. Был совершенно потрясающий еще один момент. В 80-м году в мае мне дали командировку в группе сопровождения Ивана Семеновича по Черкасщине. Это было одно из его множественных прощаний с Украиной, как он говорил. Ну, все-таки 80 лет уже, он, значит, вот на всякий случай каждый год приезжал попрощаться с Украиной. Мы поехали какими-то громадными автобусами, он, естественно, в Волге с какими-то очень такими нулями. И на границе Черкасской области нас встречало все партийное руководство. С хлебом, с солью, с девчатами в украинских костюмах. И это все, значит, руководство местное. К Ивану Семеновичу по-русски, с пространными речами. А он в своей такой от Неру, этой шапочке беленькой. Просто Неру ходил в такой же вот. И Иван Семенович вдруг, значит, их обрывает, этих деятелей партийных. «Та, хлопці, що це ви до мене оце по-московськи? Я ж український. Чи я рідною мовою не говорю?» Що це вот такая вот какая-то фраза. Вокруг стоит дети марьяновские, хор весь этот стоит. Это для них был прекрасный урок. Это был прекрасный урок для всех нас. И быстро-быстро местные хлопцы начали говорить украинскую.
Роксана Никитична Скорульская.
Иван Семенович был гениальным интерпретатором. Это почти 100 произведений, 96 обращений Лысенко к текстам Шевченковского «Кобзаря». Называется это «Музыка Лысенко до Кобзаря Тараса Шевченко». Ну, Иван Семенович не просто сделал эту запись, он вынудил, он организовал оркестр Большого театра Советского Союза на 6-минутную оркестровую запись программного произведения «Мы не одинаково, мне все равно». Смысл этого произведения в том, что не все равно ни Шевченко, ни Лысенко, ни Козловский никогда не были равнодушны к судьбе Украины.
Мы не одинаково, чи буду я жить в Украине, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина».
Это человек, который мальчиком пришел в золотую эпоху украинской культуры.
Роксана Никитична Скорульская.
Он учился у дочки Старицкого, Марии Михайловны Старицкой, первая актриса с московским дипломом, профессиональная, так сказать, и первый профессор театрального института, тогда еще института имени Лысенко, музыкально-драматического. Он с Саксаганским работал, он, в общем-то, дебютировал в Троицком народном доме в труппе Саксаганского. Он общался с Заньковецкой.
И он опекал эти музеи, которые были посвящены тем людям, которых он,
да,
близко знал.
Вот это отношение Ивана Семеновича к музеям, это было как возможность не просто воздать должное, а отдать дань благодарности, наверное, не просто уважения, а именно благодарности за счастье творческого общения с ними. Вот Лысенко его благословил.
Беседовать с Миколой Витальевичем Лысенко – это и радостно, и печально.
говорит Иван Семенович Козловский. Запись 1980 года в музее Лысенко.
Печально от того, что мои детские глаза его помнят и по сей день, и так жизнь устроила, что его рука гладила мою голову. Это было, вероятно, в 9-м году или в 10-м на даче под Киевом. У нас мальчиков несколько человек было, учащихся и воспитанников, и мы в лесу пели, как сейчас помню, «Ой, ходила девчина бережком». Я каждый год, когда бываю в Киеве, ищу то место. И мне кажется, что я нашел эти громадные дубы, и по сей день они там стоят. Так вот, среди этих дубов появился пан. Одет он был, как тогда ходили в такой цивильной одежде. Это все было просто и в то же время необычайное достоинство. Когда он подошел, он к нам и просто «спойте еще». Мы спели, питтами пели, и у нас это не вызывало никакого страха. А безотчетно мы пели. Он долго слушал. А потом он сделал нам замечание, что так можно, а так нельзя. Так говорить можно, а петь тоже нельзя. Вот моя первая встреча с живым Миколой Витальевича Лысенко. Уже позже нам стало известно через год, кто такой этот был пан, который олицетворяет духовную суть культуры.
В неволі виріс ми з чужими, і не оплакані своїми. В неволі плачучи умру, і все собою забиру. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не свої
в Троицком народном доме было то, что трудно сегодня словами объяснить.
Говорит Иван Семенович Козловский.
Возможно, это был тот взрыв необычайный для моей души. А формально выразился он так. Шел спектакль «Вий». И в первом акте эти бурсаки выходят, и там запевал один чудный голос, как сейчас помню. И вот он запевал «Ой, гопта» и так далее, мои гречанки. И эту долго-долгую ноту он держал, фермату. И на сильной доле, на первой четверти, значит, «Ой, гопта» и помало, «Як пошила стане», «Звалу, як пошила», «Ты надела», «Кажет, люди, что додела». И тут весь хор и оркестр, и он «Гоп мой», и вот это «Гоп». Господи Боже, это я не утерпел, это мне было, я не знаю, наверное, лет 14 так. И я толкнул так крепко справа и слева сидящих от меня. Я помню, какая-то форма была, как потом выяснилось, они чиновники на почте. Он на меня посмотрел с таким удивлением и страхом. Я-то ведь внутренний ритм почувствовал и не мог сдержать себя. Я никогда не думал и не мечтал об оперном театре. Ну вот, значит, был хор «Кошица». Это все студенты Киевского университета, как это называли, университет Святого Владимира. И вот я опоздал, а я должен был петь, и песня эта «Кошица». «Ох, и соловейко, чем ты не щебечешь, хіба голосу нема?» И так далее. Я опоздал, а концерт уже начался. И вот я тихонечко-тихонечко прибрался, чтобы встать на свое место, и думаю, что меня никто не видит. К солу-то я подошел и встал на место, но тем не менее при открытом концерте Кошец громко говорит: «Подумаешь, Собину». И потом так получилось, что через несколько лет, может, даже через 6 лет, я вдруг одеваю костюм, на котором написано «Господин Собинов».
Павел Петрович Бахняк.
Так сложилось, что два брата с Киева разошлись. Один в 19-м ушел на восток через Полтаву, Харьков, Свердловск на Москву. Это Иван Семенович. А второй, Федор Семенович, в 19-м месте в скором Кошице, он уехал на запад. Понятно, что говорить о брате своем, который был недалеко от Нью-Йорка священником, исключалось. Это была одна из тайн Козловского. Он уехал с Украины во время гражданской войны.
Сергей Анастасьевич Гальченко.
Говорят, что он был глубоко верующим человеком.
Да, когда в комнату вошла Анастасия Семеновна, мы познакомились, а я с печалью в голосе сказал, что у меня тоже была мать Анастасия. А Иван Семенович спрашивает, а почему была? Я говорю, потому что я похоронил ее в начале этого года. А Иван Семенович спрашивает, а как вы похоронили? Я говорю, так, как она завещала. А как она завещала? А я говорю, она просила похоронить ее со священником. А что, у Василия был священник? Я говорю, нет, но я вызвал из Киева. А это далеко. Я говорю, это 100 километров от Киева. Ну и как? Это же был 83-й год. Я говорю, приехал священник, собрался хор певчих, и мы похоронили ее. Как давно уже не хоронили людей в нашем селе. Иван Семенович несколько раз во время моего рассказа, и уже когда я вышел из квартиры, стоял возле лифта, а он с Анастасией Семеновной стояли в дверях своей квартиры, он мне в третий раз сказал: «Спасибо вам за то, что вы так любите свою маму». И тут он вспомнил, что ему приходилось петь в Святогорском монастыре и в других церквях. Говорит, хотя меня и критиковали очень за это, была критика, ой, какая жестокая. Я уверен в том, что он был истинным верующим человеком.
Еще мне рассказывали, что Козловский, когда приезжал в Киев в конце 50-х, начале 60-х, пел вместе со своим товарищем Евдокимом Карповичем Ценевым во Владимирском соборе на клиросе. Тогда весь Киев ходил слушать церковную службу. А вот уникальная запись – «Рождественская колядка».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина».
На свое 70-летие он сделал аранжировку колядок. Он пригласил Валерия Кикту, это выходец с Украины, уникальный композитор, который живет в Москве. Шла прямая трансляция этого концерта. Но когда дошло до колядок, они сразу были выключены. Тогда Иван Семенович начал искать тех певцов, с кем бы он мог записать. Это было 70-й год. Кто на зов его откликнулся, это был Марк Резин, полностью независимый человек от системы. И это был хор «Клавдия Птица». И они записали пластинку с колядками. Когда эти пластинки пришли в Украину, они были просто уничтожены. И в Украине они, у кого-то была пластинка, переписывал магнитофон, и так передавалось, по Украине звучали колядки Ивана Семеновича. Когда там есть «Идем до сусіда», «Идем, идем», гукает весь хор, «Идем до Хоми», «Идем до Хоми», все повторят. Так вы думаете, кто же был Хома? Хома был действительно его сосед, который играл на гармошке, который любил Ивана Семеновича и которого любил Иван Семенович.
В 7,5 лет родители отдали маленького Иванка в школу при Свято-Михайловском монастыре в Киеве. Отучившись, Иван Козловский возвращался в родное село Марьяновку пешком. Ни много ни мало 60 километров. Теперь на месте старой мазанки, в которой жила семья Козловских, стоит нарядная хата, музей-усадьба. Сюда любят приезжать из Киева шведы и финны, особенно финны. К слову сказать, их любимая украинская песня «Реве та стогне Дніпр широкий». В их интерпретации это грустная история о том, как молодой финский парень на берегу Днепра прощается с любимой украинской девушкой, рассказывает житель Марьяновки Павел Петрович Бахняк, директор школы эстетического воспитания имени Козловского.
когда, скажем, я приезжал к нему в Москву, главное для него было, конечно, угостить, но главное расспросить о тех людях, с которыми он прожил детство. Скажем, такой мальчик, который был очень талантлив и пришел к нему, и он его спросил, как твоя фамилия? Он сказал, Микитенко. И он сразу так, в Марьяновке нет таких, не было таких. Если бы ты сказал Галёп, Агук, если бы ты сказал Песляк, если бы ты сказал Косинский, если бы ты сказал Попроцкий, для него это была стихия. Бесконечно можно было говорить об этих людях. Но если бы ты сказал Микитенко, это ничего не значило. Он переспрашивал, а кто твоя бабушка? И когда Володя сказал, она с Козику. О, тогда Володя уже был родственным человеком. Он хотел для этих людей, как для себя, чтобы они проходили вот той дорогой, лучшей. Я когда-то приехал к нему и показывал одного парня, который поет украинский фольклор народным голосом. И Иван Семенович говорит, Павло, якщо бы козаки Конашевича, Сагайдачного, Дорошенка жили в теперішньому часі, вони б грали не на бандурах, а вони б грали на стенвеях. И как он говорил, что тому певцу, который целый год поет на сцене оперного театра, надо что-то поправить с голосом. И он себе представлял, что вот в Марьяновку, в его личное учебное заведение, в его музыкальную школу, его, возможно, консерваторию какую-то, будут приезжать певцы с оперного театра, в первую очередь, Киева. Его что-то удивляло, почему они едут учиться в Москву. Скажем, ну, я ему спрашивал, Иван Семенович, от чего у вас такой голос? Он говорил, от марьяновских верб. А вот, скажем, лет 10-15 назад среди старшего поколения, ну, как они говорили? А, Иван Семенович? Да нет, я с Иваном Семеновичем учился в школе. Ну, Иван Семенович пел, но я лучше пел. Ивана Семеновича было два места, которым он бы шел на поклонение памяти.
Рассказывает Павел Петрович Бахняк.
Это было Михайловское Пушкино, и это был Ярополец на 120-м километре, связанном с Петром Дорошенком, гетьманом правобережной Украины. Идя к Дорошенко, он разрабатывал целый сценарий, приглашал определенных людей. В первую очередь, это, как всегда, был владыка Питерим, митрополит Юрьевский и Волоколамский, и монастыря Хор. Это были дети, как всегда, для того, чтобы показать, что лучшие люди Украины кончали свою жизнь в России и лежат там. Мне пришлось быть в 91-м. Это было такое знаменательное. Иван Семенович ночью в Марьяновке нашел меня, сказал, Павло, завтра вам потрібно бути з бандурою в Москві. Я, Иван Семенович, а хто ж буде грати на бандурі? Це не ваша справа. И, ну, конечно, в 10 часов я был уже в Москве, и мы отправились на 120-й километр до могилы Дорошенко. И стоит Иван Семенович, с одной стороны стоят артисты, журналисты, с другой стороны стоит владыка Питерим, они пересматриваются между собой, стоит хор, начинается панахида. Я жду момента, как будет произнесено слово памяти «панахида по ком». Звучит об воине, который положил жизнь свою за отчизну. Конечно, там никто не называл, что это отчизна была Украина, что он боролся за того, чтобы объединить правый и левый берег Украины. Иван Семенович то же самое не обозначал, что он гетьман правобережной Украины. И в завершение он уже не пел Чайковского «Был у Христа младенца сад», а читал. Читал так, как никто не читает. Как он всегда говорил, православная церковь, она завораживает тем, что у нее есть тайна. У Ивана Семеновича тоже была какая-то особенная тайна, когда он что-то читал. 91 год, ему очень тяжело стоять, и он стоял больше 2,5 часов, и это все вел.
Когда он умер?
21 декабря 93 года, имея 93 года. И он позвал к себе на свои похороны, на отпевание, на прощание с ним в Большой театр. И с одной стороны стояли представители правительства России, это был, я помню, Шумейко, представители искусства, это был Ульянов, Архипова. А с украинской стороны стоял министр культуры Дзюба Іван, уникальный тенор Анатолий Соловьяненко, певец Анатолий Макренко. Это была его дорогая Марьяновка. И с одной стороны, где Россия говорила, это великий русский певец. После каждого слова россиянина выходил, скажем, с украинской стороны и говорили, это великий украинский певец. И создавался как бы мост духовный, профессиональный, где должны встречаться вот эти народы. Есть несколько людей, которые все-таки победили жестокий, страшный век 20-й. Он один из них.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина».